Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1095-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы подходим к очень серьезному и даже суровому разделу первого послания Иоанна. В прошлый раз мы говорили о 19 стихе. И я хочу сегодня вернуться к этому стиху, потому что здесь перед нами слова, которые впечатляют своей категоричностью. Давайте перечитаем этот стих. И знаете, если бы это не был апостол Иоанн, я бы, может быть, даже не сказал некоторые из этих вещей, потому что они действительно мне по-человечески порой кажутся слишком суровыми. Ну, давайте прочтем. «Они, то есть эти люди, вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Апостол Иоанн таким образом говорит, что в то время были люди, которые называли себя христианами, и у них были все внешние черты, все внешние атрибуты христианина. У них было покаяние, они были крещены, они ходили в церковь, и все у них было правильно. И в вечере Господне они участвовали, и деньги, пожертвования они в церковь приносили. Наверное, даже песни пели во время богослужений. Вполне может быть и так. Однако тут можно вспомнить слова, которые Господь сказал об Иуде. «И вот рука предающего меня со мною за столом». А вот прямо там, на первом хлебопреломлении, среди участвовавших был и предатель, Иуда Искариот. И он, между прочим, воспринимался как один из учеников. Я хочу вспомнить одну важную вещь, один важный фрагмент Священного Писания. Это Евангелие от Иоанна, 6 глава, 70 стих. «Иисус отвечал им, не 12 ли вас избрал я, но один из вас – дьявол? Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12». Обратите, пожалуйста, внимание, что Иуда был одним из 12. Внешне он похож на апостола, причем похож так, что другие ученики ничего и не понимали. Знал, понимал только Иисус. Ну а Иуда действовал как апостол. Я думаю, у него также была сила совершать чудеса. Он находил на служение вместе с другими апостолами. И ни один из них не говорил: «Ой, а вот у нас получается, а у Иуды нет». Апостолы не видели, что он лжец. Хотя да, он, несомненно, был лжецом. Он был притворщиком. Он был ненастоящим. Так что здесь Иоанн говорит очень суровые и серьезные слова. И обращены они сегодня и ко мне, и к вам. Помните, Господь Иисус сказал этому религиозному человеку Никодиму: «Надобно вам родиться свыше». Потому что пока человек не родится свыше, он в принципе не может увидеть Царство Божие. Так вот, эти люди не были рождены свыше. Они были похожи на христиан, но на самом деле христианами они не были. И вот испытание заключается как раз в следующем. Задайте себе такой вопрос. Осознал ли я серьезность моих грехов в свете крестной смерти Иисуса Христа, Господа нашего? Пришел ли я к Богу с покаянием? Уповаю ли я ради спасения на Него и только на Него? Есть ли в моей жизни свидетельство того, что я возрожден, что я Божье дитя? Ищу ли я всем сердцем Божие Слово? Кстати, да, только преображенное сердце может искать Божие Слово. Еще вопрос. Хочу ли я слышать Божие Слово? Стало ли оно для меня как пища и как вода? Дальше. Люблю ли я братьев и сестер во Христе? Люблю ли я Господа Иисуса Христа? Вот, друзья мои, вопросы, которые следует себе задавать. И Божие Слово ведет нас в этом размышлении. И помните, как говорит апостол Павел в послании к Галатам, 6 глава. Мы с вами уже читали 14 стих в прошлый раз. Я прочитаю и его, но сразу же и 15 стих тоже. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь». Да, кто-то гордился обрезанием. Кто-то, кстати, вот язычники по сравнению с евреями, гордились необрезанием. Вот Павел и говорит: «Для меня ничего не значит ни то, ни другое». И если это перенести на нашу современную жизнь, то получается вот что. Мы сегодня не можем хвалиться Божьей благодатью и говорить так: «Знаете, не верю я в членство в церкви, не верю я в крещение, не верю ни в какую вечерю Господню, ничего мне не надо, я просто спасен по Божьей благодати, и все». Но тогда возникает вопрос: а действительно ли вы возрожденный человек, если вы такое говорите? Что для вас главное? Действительно ли вы новое творение в Иисусе Христе? Давайте прочитаем второе послание Коринфянам, 13 главу, 5 стих. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть?» «Испытывайте себя», — говорит апостол Павел, обращаясь к Коринфской церкви. Очевидно, в этой церкви было немало людей, по поводу покаяния которых, по поводу обращения которых были серьезные вопросы. Были серьезные сомнения, являются ли эти люди Божьими детьми. Да, друзья, чрезвычайно важно, чтобы дети Божии все это понимали и твердо знали, и испытывали себя. И еще один стих, тоже из коринфских посланий. Первое послание Коринфянам, 16 глава, 13 стих. Да, самый конец послания, уже после того, как апостол Павел написал Коринфской церкви все самое суровое. Но вот что он пишет в заключении письма. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». Так вот, друзья, есть такой вопрос: как жизнь? А я его перефразирую. Как сегодня ваша христианская жизнь? Вы действительно чадо Божие? Есть ли в вашей жизни подтверждение того, что вы Божие дитя? Я не говорю о том, согрешили вы или нет. Конечно, согрешили, не в этом сейчас вопрос. Я говорю о том, что было после того, как вы согрешили. Было ли у вас покаяние? Покаялись ли вы в этом грехе? Ну да, блудный сын, конечно, оказался в свинарнике на какое-то время. Сколько-то он даже в этом свинарнике и находился. Но, понимаете, он в нем не задержался. Свинарник не стал его постоянным местом жительства. Блудный сын вернулся домой. И вот дитя Божие после того, как согрешил, идет к отцу со слезами, с раскаянием. Такой человек взывает к Богу. Ну а если не идет и не раскаивается, и не взывает, то это попросту не Божие дитя. Да, друзья, Божие дитя ненавидит грех. Ну, а если вы решили, что просто все норм, то у меня на ваш счет есть серьезные вопросы. К сожалению, сегодня в церкви немало людей, которые вот так и решили: все норм. Грех вошел в их жизнь, стал ее составной, даже неотъемлемой частью. А может быть, даже не так. Может быть, дело не в том, что грех вошел. Может быть, он не уходил. Эта праведность не входила в их жизнь. Это они просто вели себя как христиане, реально не будучи верующими людьми. Есть одна проповедническая история. Я не знаю, было ли это на самом деле. Дело в том, что эту историю рассказывают по-разному. Приведу один из вариантов. Дело было в Лондоне, дело было давно, возможно, в конце 19 или в начале 20 века. И вот в бедных кварталах Лондона жила-была одна женщина. Она пила, она занималась проституцией, она пала очень-очень низко. И у нее был маленький сынишка, и, несмотря ни на что, сын очень любил свою мать. И вот как-то эта женщина заболела, и лежит она в своей лачуге, и она при смерти. И она говорит: «Сынок, найди, пожалуйста, священника, вот пойди и найди священника, чтобы он пришел и проводил меня домой». Сын очень испугался, но он готов был исполнить материнскую просьбу. Он пошел искать священника, для этого нужно было найти церковь сначала. Район этот действительно был очень бедным, церквей в ближайшем окружении не было. И паренек вышел на большие, людные, богатые улицы Лондона, нашел церковь, а церковь эта оказалась либеральной, ребенок об этом не знал. Он вошел в церковь, он нашел служителя, настоятеля, и подходит к этому служителю и говорит: «Придите, пожалуйста, помогите. Мама хочет, чтобы вы ее проводили домой». Сначала служитель даже не понял, о чем просит мальчуган. Он решил, что мама этого мальчугана просто напилась, и ее нужно довести до дома, и посоветовал ребенку сходить в полицию. «Нет, — объяснил ребенок, — мама при смерти, она умирает. Она просит, чтобы вы ее проводили домой». И показал жест вверх, в небеса. Тогда священник понял, что идти все-таки надо. Все-таки он священник, его зовет умирающий человек, надо прийти. А потом он задумался: «А что я скажу этой женщине? Какую надежду я могу ей дать? Посоветовать ей жить лучше и исправиться? Но уже поздно, потому что времени исправляться уже нет. Сказать ей о том, насколько развращает дурная среда? А что толку? Он же не сможет ее перевести сейчас в какую-то другую среду». Но все-таки он пошел к этой женщине. И по дороге он вспомнил Иоанна 3:16. Это был один из немногих стихов, которые он помнил почти наизусть. Хотя и тут ему пришлось открыть Библию и прочитать, потому что, как и во всем на свете, и в этом он тоже был не уверен. Так вот, священник приходит в бедную лачугу, где жила эта женщина. Она лежит на каком-то топчине, и вот он подходит к ней и открывает Библию и начинает читать. Читает он, запинаясь: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И женщина начинает задавать ему вопросы. «В смысле, — говорит она, — здесь написано «всякий», то есть это и я тоже?» «Ну да, получается, и вы тоже». «Чтобы не погиб, — говорит она, — да, именно так здесь и написано. И больше того, написано, чтобы имел жизнь вечную. И ради меня сам Бог отдал своего сына, — говорит эта женщина. Вот ради меня, грязной, негодной, мерзкой, Бог все это сделал?» «Ну, получается так», — отвечает служитель. И взгляд этого служителя переместился на несколько строк вверх. И он прочитал: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Про змею в пустыне этот служитель знал. Он рассказал эту ветхозаветную историю, которая раньше ему казалась лишь сказкой. Но тут он начал понимать ее смысл. «Смотри на Христа! Смотри на Христа!» И вот эта женщина в тот момент на смертном одре приняла Иисуса в свою жизнь. Но произошло тогда что-то еще. Этот служитель, этот священник не только ее проводил домой, он еще и сам уверовал, он еще и сам пришел к Господу. А вы, друг мой, вы уверены, что Иисус – ваш Спаситель? Это чрезвычайно важный вопрос. Это действительно вопрос жизни и смерти. Я думаю, вам стоит исследовать самого себя, чтобы понять, верю вы или нет. Действительно ли вы христианин? Или просто ходите в церковь, потому что вам там нравится, потому что там люди интересные, потому что там музыка хорошая, потому что, как во многих современных церквях, там кофе готовят и угощают кофе бесплатно. Вот что вас приводит в церковь? Что вас приводит в общение Божьих людей? Или можно спросить так. Вы приходите, потому что вы верующие, потому что вы любите Господа? Или вы приходите, потому что эти люди, верующие люди, христиане, помогают вам морально, материально, как угодно, но просто потому, что они вам помогают? Знаете, раньше часто бывало такое. Приходишь в магазин, а там написано «магазин закрыт на учет». Сегодня это бывает гораздо реже. Я давно уже такого не видел. Но в любом случае пора нам провести учет или инвентаризацию нашей христианской жизни. Если хотите, это как обследование у врача. Ты приходишь к специалистам, и они тебя обследуют со всех сторон, и снаружи, и изнутри. До того, как ты к ним пришел, тебе могло показаться, что все у тебя идеально, все у тебя просто супер. Возможно, так оно и есть, и в конце обследования они тебе это подтвердят. Однако ведь обследование показывает все так, как оно есть на самом деле. И вполне возможно, что выяснится, насколько вы больны. И тогда получится, что ваше внешнее ощущение обманчиво. Все далеко не так хорошо, как это вам кажется. Но именно после такого обследования у вас есть возможность принять меры, заняться своим здоровьем. Так вот, многим из тех, кто называет себя христианами, сегодня стоит исследовать самого себя. Во Христе мы или нет? Но мне кто-то скажет, так вы что же, не принимаете учение об уверенности в спасении? Отвечу на это так. Да, у верующего человека, у христианина, может быть уверенность в спасении. Однако тем, кто типа верующий или типа христиане, никакой уверенности не светит. Так что давайте исследовать себя, чтобы понять, какие мы верующие.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь вернемся к первому посланию Иоанна, 2 глава, и будем читать 20 стих. «Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все». Помазание от святого – это помазание от Святого Духа. И более того, помазание – это и есть сам Святой Дух. Это объяснение, только сформулированное более подробно, мы увидим несколькими стихами позже. Давайте прочитаем сразу 27 стих. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте». Кто учит нас? Очевидно, Святой Дух. Дух живет в каждом верующем человеке, в каждом чаде Божьем. И Дух Святой такому человеку все открывает. Не видел того глаз и не слышало ухо, и не входило то в сердце человека, что Господь приготовил нам с вами. Но Бог открывает нам все это своим Духом. И таким образом у нас есть помазание, и всякий человек может иметь уверенность в спасении. Если вы действительно серьезно относитесь к Богу, то приходите к Нему. Просите у Него света, просите направления, просите убежденности. И вы ведь знаете, что все это можно обрести. И вы знаете, что все это приходит не сразу. Это не то, что вам сразу дали докторскую степень в области практического богословия или в области практической духовности. Однако это значит, что Духом Святым вы можете изучать Божие Слово, постигать его. И через тот опыт, который Бог вам посылает, вы можете возрастать в этих вопросах. И многие Божьи дети возрастают в благодати, в познании Иисуса Христа. И я поражаюсь тому, какие чудеса Бог совершает через так называемых «обычных» в кавычках христиан. Это очень необычные люди. Я помню, как-то в самом начале моего пасторского служения, я тогда только-только приехал из семинарии, и меня просят приехать к одной пожилой христианке. Там была бабушка, ей было за 90. Я знал, что она не образована, у нее было только 4 класса образования, и она уже не могла читать, у нее уже глаза не видели. И вот я к ней пришел, и она просит: «А прочитай Библию, прочитай что-нибудь из Слова Божия». Я беру Библию, и я начинаю ей читать. И я думаю, я ей сейчас не только прочитаю, я ей сейчас тут такую проповедь скажу, прямо со всеми семинарскими прибамбасами. Все как положено. И я начал ей читать Евангелие от Иоанна, 14 глава. Читаем буквально первые несколько стихов, и я периодически останавливаюсь и начинаю что-то изъяснять, что-то объяснять, что-то толковать. Я привожу ей одно учение, другое, третье. Я вижу, что бабушка как-то отключается. Она перестает слушать. И вдруг она вся как будто ожила. Она услышала один из стихов и говорит: «Внучек, а ты когда-нибудь вот это здесь замечал?» И она высказала такое наблюдение, которое мне никогда в голову не приходило, которое я не слышал ни от одного преподавателя и не читал ни в одном комментарии. Я подумал и вынужден был согласиться с этой бабушкой, потому что наблюдение было очень точным. Я сказал: «Да, это интересно, спасибо». И собирался уже что-то еще ей говорить. Но она не дала мне такой возможности. Она говорит: «А вот это ты замечал?» И было еще одно наблюдение. А потом еще одно. В общем, это бабушка мне проповедовала, а не я ей. Когда я уходил от нее, меня провожала ее дочь. «Так откуда ваша мама так хорошо знает Священное Писание?» Спрашиваю я ее. «А вам не приходило в голову, — говорит она мне, — что маму учит Святой Дух? А мы вот зачастую выбираем не тех учителей, вместо того, чтобы прислушиваться к Святому Духу. Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете все». Читаем 21 стих. «Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины». Апостол Иоанн пишет людям, которые уже знают истину. Они уже спасены. Но сейчас приходит ложь, приходят лжеучителя, приходит лжеучение. Например, приходит гностицизм. И как же вам всему этому противостоять? Вот через знание. О том, какое знание, мы поговорим буквально через пару минут. Пока скажу вот что. Иногда проповедников упрекают за то, что они говорят вещи, которые люди и так уже знают. Если вы проповедник, вы меня поймете. Вы говорите Божие Слово, а потом к вам подходят и говорят: «Ну что это такое? Мы и так все слышали. Мы и так в курсе. Сказали бы вы нам что-нибудь новенькое». Понимаете, нам нет смысла слушать что-то новенькое, когда мы не поняли, не приняли, не исполняем то, что открыто очень и очень давно. Но и с другой стороны, если вы не проповедник, и если вы слушаете проповеди других людей, не ждите, пожалуйста, от проповедников, что они постоянно будут говорить вам что-то новенькое. Даже апостол Иоанн признается: «Да, друзья, вы все это знаете». Но приходит лжеучение, приходит гностицизм. Вам нужно будет всему этому противостоять. И поэтому я вам пишу, и поэтому я вам напоминаю. Ну а теперь к Как же всему этому противостоять? Читаем 22 стих. «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына». Скажу вам так. Мы с вами видим здесь определение антихриста. Да, потом в последние времена будет тот самый антихрист, или, может быть, антихрист в двух лицах. Но уже сейчас есть немало антихристов во множественном числе. Их легко узнать. Это те, кто отрицает божественность Иисуса Христа. Те, кто отрицает, что человек Иисус, он же и Бог, Мессия, Христос, чудный, советник, владыка, всемогущий Бог, тот, о котором говорится в Ветхом Завете, тот, на которого указывают пророчества. Сегодня в мире есть немало систем, которые отрицают Христа, и таким образом они идут против Христа. Вот такой системой в ранней церкви и был гностицизм. Ириней Лионский описывает учение гностиков. Гностики, например, считали, что Иисус родился от Иосифа, как любой другой человек. И вообще говоря, примерно так рассуждают и многие сегодняшние лжеучителя. И вот таким образом эти люди становятся лжецами, антихристами. Так было тогда, так есть и сейчас. Отрицание Отца, Сына и Духа Святого – вот вернейший признак антихриста. И для того, чтобы всему этому противостоять, надо быть укорененным в истине. Сегодня в церкви немало людей, которым кажется, что они все слышали и все знают. На самом же деле они не обратились ко Христу. Они просто проходят через некие традиции, через некие привычные дела, через некую последовательность действий. И апостол Иоанн говорит: «Услышьте, обратитесь. Да, вы это уже слышали, и, может быть, вам кажется, что вы это знаете. Но приходит испытание. И испытание это вы сможете выдержать только в том случае, если Христос действительно будет в вашей жизни». В следующий раз продолжим наши беседы, друзья. Нам очень о многом еще нужно поговорить. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.